Воскресный лекторий, 2000 год, лекция номер 24, «Человек и музыка». Английский композитор, пианист и писатель Кирилл Скотт, написавший интересную книгу «Музыка и ее тайное влияние в течение веков», говорит, что возникновением этой книги он многим обязан учителю Кут Хуми. Через одного из учеников, состоящих в близком контакте с этим учителем, он был уведомлен, что наступило время довести до сознания людей об эзотерическом влиянии музыки почти на все фазы цивилизации. Эта задача была поручена Кириллу Скотту. Таким образом, он написал эту книгу, написал ее, вдохновленный тем великим посвященным, который в одной из прошлых жизней был великим математиком, философом и музыкантом Пифагором. До сих пор считалось, что каждый род музыки рождается из среды, присущей ей культурной эпохи. Еще Платон и Аристотель утверждали, что музыкальное воспитание человека более действенное средство, чем все другие, потому что ритм и гармония находят свой путь в самую глубину души, и любое изменение музыкального стиля всегда сопровождается влиянием на важнейшие политические области. Кирилл Скотт своими исследованиями в этой области утверждает, что каждый специальный род музыки имеет ярко выраженное влияние на историю, мораль и культуру человечества. Он утверждает, что культурные эпохи были созданы музыкой. Вспомним при этом магическую силу мантр и заклинаний, используемых в религии и церковных службах, где часто повторяемые звуки вызывают совершенно определенные действия, благодаря которым появляются определенные великие силы. В древности под влиянием посвященных звуками пользовались для создания возбуждающих удивление форм, но впоследствии этими силами стали злоупотреблять для разрушительных целей. Конечно, изучение развития музыки от ее простейших форм до современных было бы слишком обширной задачей. Для наших целей достаточно рассмотреть музыку последних двух столетий и проследить ее влияние на культуру этого времени. Для этого рассмотрим несколько примеров. Начнем с Генделя. Он провел большую часть своей жизни в Англии. И Скотт утверждает, что на его долю выпала высокая миссия восстановить состояние английской морали. В те времена в Англии царила очень шаткая нравственность. Оратории Генделя с их музыкой, возбуждающей благоговение, были мощным противоядием и оказывали благоприятное влияние на народ. Скотт полагает, что именно эта музыка способствовала возникновению викторианской эпохи, которой были присущи стремление к чистой жизни, чувство собственного достоинства, сознание долга. Но при этом формализм музыки Генделя тормозил оригинальное мышление, что отрицательно сказалось на истории Англии, воспитывая в людях мелочную щепетильность и застойность мышления. Перейдем теперь к Баху, величайшему композитору всех времен. Музыка Баха заключает в себе все, что можно было бы желать от музыки в будущем – мелодию, ритм, полифонию и гармонию. С того времени, как музыка Баха стала распространяться особенно сильно в немецком народе, значительно повысилось интеллектуальное мышление. Именно в это время в Германии появилось много величайших мыслителей. Бах своей музыкальной логикой способствовал усилению заложенной в немцах тенденции к философии. В некоторых его произведениях часто встречаются диссонансы, которые имеют значительное влияние на ментальное состояние организма, делая его более гибким, и потому его мышление становится менее обычным. Бетховен был избран для совершенно другой задачи. Он был, пожалуй, одним из самых своеобразных характеров в истории музыки, и его задачей было передать в звуках всевозможные чувства людей. Подобно Баху, который был величайшим полифонистом, Бетховена можно считать величайшим музыкальным психологом. Скотт называет Бетховена отцом психоанализа, потому что его музыка сделала возможным развитие этой науки – психологии. Музыка имеет тенденцию раскрывать многие чувства, скрытые в подсознании, и освобождать от них человека. И ничья музыка не сделала этого в такой степени, как музыка Бетховена, потому что именно он был способен выражать в музыке самые глубоко скрытые чувства и мысли, и таким образом освобождать от них других людей. Под влиянием его музыки также очень сильно увеличилось число благотворительных учреждений, в основе которых, несомненно, лежало сочувствие другим. Сам Бетховен был победителем над особенно безжалостной формой одиночества – изоляцией людей из-за глухоты. Внешне совершенно одинокий, глухой и заикающийся композитор, находясь в беззвучном пространстве, жил и творил тем богатством, которое было внутри него, богатством, о котором любой, даже хорошо слышащий человек, мог бы только мечтать. Почему судьба выбрала именно меня, который так любит людей и одаривает их своим талантом? С горечью вопрошал Бетховен. Почему же именно я исключен из их общества? Но если бы он был другим, то, возможно, он оказался бы не в состоянии выполнить свою миссию. Его музыка зовет к мужеству, любви и единению. «Обнимитесь, миллионы!» Громко и настойчиво звучит призыв в величественном гимне радости в его 9-й симфонии. Для Бетховена искусство было средством воспламенять сердца людей. Музыка должна высекать огонь из груди человека. Эти слова, принадлежащие великому композитору, показывают, какие титанические задачи ставил перед собой замечательный художник и каким высоким было в его глазах назначение композитора. А ведь действительно, его музыка обладает этой способностью. Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи очень любили симфонии Бетховена. Под звуки знаменитой 9-й симфонии Николай Константинович создавал свои картины серии «Гималаи». И действительно, музыка словно ложилась на полотно. Многоплановые, плавные линии гор, объединенные в одну композицию, подобно многоцветью голосов, усиливали впечатление высоты горных пиков, а противопоставление контрастных тонов, усиливающее эффект красок, возможно, родилось из сочетания тембров различных инструментов симфонического оркестра. Одну главу своего труда Скотт посвятил музыке Роберта Шумана. Музыка этого композитора касается чрезвычайно важной области – ребенка. Именно в это время произошла большая перемена в отношениях родителей к детям и их воспитанию. И по мнению Скотта, это следует приписать влиянию Шумана. К этому времени постепенно выкристаллизовывается ясное понимание того, что, во-первых, дети различны, и поэтому их надо воспитывать индивидуально, а не в массе. Во-вторых, что дети в сущности не должны воспитываться другим лицом, но что в них самих должен зародиться импульс к учению. В-третьих, дети уж таковы, что в соответствующих условиях они охотнее всего воспитываются сами. И потому именно в это время, около 1840 года, появляются первые детские сады. Музыка Вагнера была во всех отношениях революционной и имела колоссальное влияние на предшествующее нам поколение. Его музыка способна привести сознание человека в высокое состояние. Скотт говорит, что влияние этой музыки сказалось в созданиях движений, имеющих целью единение и братство. Однако вагнеровская музыка имеет и обратную сторону, которая не была бы так опасна, если бы в ней не была так сильно подчеркнута германская нота, которая пробудила в германском народе интенсивное чувство власти и склонность к национализму, разрушительное влияние которого мы испытали. Рихард Штраус близок к Вагнеру. В своей музыке он был еще более национальным, чем Вагнер. Но, с другой стороны, своими смелыми и необычными гармониями, своими ликующими мелодиями он настолько усилил эмоциональное в человеке, что желание порвать цепи и освободиться от них стало мощным требованием. С Цезарем Франком, Дебюсси и Скрябиным в музыке происходит перемена. Мы слышим здесь впервые музыку дев и духов природы. Музыка Цезаря Франка ведет скорее к созерцательности, чем к экстазу, но в ней совершенно ясно слышна музыка дев высших сфер. Кирилл Скотт говорит о нем как о посвященном. В лице Дебюсси мы находим самого сильного представителя духов природы. Он был первым, кто совершенно отвернулся от музыки людских сфер и обратился к музыке гномов и эльфов, духов воды и воздуха. Он также открыл нам новый мир гармоний. Его диссонансы, которыми он пользуется щедро, более тонки и нерезки. Русский композитор Скрябин был первым европейским композитором, который связал оккультные знания со звуками. Он знал, что должен принести миру духовную весть, и что таковая может быть дана в музыке. Он умер слишком рано, 44 лет, не закончив своего главного труда – «Мистерию». Этот труд должен был не только осуществить все духовные идеи Скрябина, но воодушевить и его слушателей. Это должно было быть своего рода богослужением, в котором принимают участие и слушатели. Предполагалось также применение других искусств. В связи с этим Скрябин изобрел для оркестра световой орган. Его замыслы имели целью способствовать морально-этическому совершенствованию людей, укреплять их веру в свои силы, стремиться к высшим достижениям человеческого духа, используя для этого могущество искусства. Боялись ли темные силы его влияния? Или мир не был готов для таких высоких откровений? Девы, которые вдохновляли его, не могли его оберечь, потому что их власть была ограничена их собственным уровнем. Главные его произведения – поэма «Экстаза», «Прометей», а также некоторые оркестровые вещи исполняются со световым органом. Влияние дев на его музыку нужно искать не только в гармонии, но также в ликовании и экстазе, которыми пронизаны его партитуры. Из них исходит сильная, но неземная красота, которую нельзя сравнить ни с чем земным, потому что это песнь высших существ, которая отражается в его музыке. Николай Рерих считал, что звук и цвет нераздельно связаны между собой. Все творчество художника пронизано музыкой, и его обостренное восприятие цвета и музыки перекликается с восприятием Скрябина. Рерих говорит, что большинство его картин внутренне, неразрывно связаны с именами Бетховена, Баха, Вагнера, Дебюсси, Скрябина. Теперь мы подходим к современной музыке. Рассмотренная нами до сих пор музыка носит воспитательный характер, но ни в коем случае не разрушительный. В начале 20-го столетия стало необходимым переломить нежелательные мысли формы и то заурядное мышление, которое является препятствием для духовного развития. Эта работа выпала на долю Стравинского, Мусоргского, Шенберга и некоторых ультрамодернистов. Своими резкими диссонансами и неравномерным ритмом они нарушили неподдающиеся гибкости мысли формы и подготовили ментальное тело человека для восприятия нового. Диссонанс слышнее консонанса. Только ему под силу изменить застывшие в зародыше жесткие очертания ментального тела у большинства людей, сдвинуть его из ледяной замороженности и дать толчок к совершенствованию. Музыка этих композиторов с помощью диссонансов разрушала косность мышления. Особый вид диссонанса – ультрадиссонанс, больше всего он проявляется в музыке Стравинского, служит также разрушению сил зла и нежелательных мыслеформ. Из этого следует, что подвергавшаяся сильному осуждению так называемая атональная музыка имела и еще имеет свою задачу. Здесь уместно упомянуть о вредном влиянии джаза. Эта музыка возбуждает плохие инстинкты людей, в особенности половые влечения. Скотт полагает, что они несомненно внушены темными силами. Чрезмерное подчеркивание неправильных ритмов напоминает боевую музыку наших далеких предков. которая применялась для возбуждения воинственности и жажды убивать. Сказано: грехи отцов падут на детей до третьего и четвертого колена. Сегодня мы видим, как некоторые мелодии джазовой музыки внедряют в человеческое сознание зло, праотцами нашими переданное в наследство. Эта музыка вызывает в памяти людей воспоминания о бесчеловечности, проявленной через рабство. Так через музыку кармический закон настигает людей и требует расплаты. В свое время мы придем к пониманию этой связи, и тогда мир признает служение, выполненное такими мастерами, как Гендель, Вагнер, Бах и других. Если продолжить мысль Кирилла Скотта, то можно себе легко представить, что нынешнее хаотическое состояние мира связано с хаотической музыкой 20-го столетия. Но медленно и постепенно в музыке замечается прояснение и просветление, равно как и в других искусствах, хотя музыка всегда стоит немного впереди других искусств. О музыке далекого будущего Кирилл Скотт говорит: «До сих пор мы в нашей земной музыке едва могли передать отдаленное эхо музыки сфер. В будущем же нам будет дано изобразить великую космическую симфонию. В этой неподражаемой песне единения заключается синтез любви, мудрости, знания и радости. И если человек когда-либо услышит это на земле и будет пронизан этим божественным влиянием, он приобретет вечное сознание этих качеств». Николай Константинович Рерих глубоко понимал значение музыки для человека и для всего живого на земле. И среди его призывов к красоте были призывы к постижению этого прекрасного искусства. Человек должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Музыка откроет творчество ваше, напитает сердце ваше и сделает доступным то, что без гармонии звука может быть навсегда осталось бы во сне.